Brad is a manager caught in a riddle. Jonah used to have much more to his middle. It's great that you shed weight. Тема Оскара, которую определили фильмы, сражавшиеся в этом году за главную награду, — ностальгия. Поэтому так органично смотрелся на сцене ветеран церемонии Билл Кристал, которого я полюбил в этой роли еще 22 Оскара назад. Он как Райкин, сколько не слушаешь, всегда интересно, особенно тем, кто на нем вырос и даже состарился. Среди них сам Оскар, ему 84, и это чувствуется. Устав молодиться, как это принято в Голливуде, раздумав, задрав штаны, бежать за комсомолом, как на прошлогодней церемонии, Оскар признал неизбежность старости и решил ею гордиться. Чтобы показать молодым, каким было кино до того, как его стали смотреть по телефону урывками в метро и на танцах, Голливуд тряхнул стариной. А когда пыль осела, перед телезрителями предстал гламур прошлого времени. Багряно-золотое убранство зала, девушки-сигаретницы, разносящие, впрочем, лишь безвредное угощение, и украшающие сцену могучие кумиры Оскаров, которые напоминали истуканов острова Пасхи. К тому же зал заполняли ветераны. Во всяком случае, так казалось, потому что камера отдыхала от ботокса на их благородных морщинах. В этом контексте каждая привычная деталь церемонии казалась не банальной, а классической. Туризм оборачивался традицией, и нам было спокойно на душе от того, что хотя бы тут ничего не меняется. Судьбу Оскаров вершат 5765 членов киноакадемии. Их средний возраст 62 года. Фильмам, номинированным на главный приз, ничуть не меньше. Лишь одна из 9 картин «Потомки» рассказывает о настоящем времени. Остальные живут в прошлом и прошлом. Возможно, именно ностальгия делает их современными, ибо сегодня кино, примирившись с возрастом, стало по-новому обращаться со своей историей. Вспомним, что еще сравнительно недавно кино, как хлеб, ценилось свежим. Но сейчас старое кино живет вместе с новым, словно книги библиотеки, что сломало линейную перспективу этого вида искусства. Теперь каждый может выстроить свою историю кинематографа столь же причудливую, как та история литературы, что складывается в уме всякого читателя. Технология поставила кинематограф на попа, чтобы нам было легче следить и сравнивать. Как всем известно, Голливуд – подсознание общества, поэтому на вызовы времени он реагирует рефлективно, а значит верно. Сейчас это выразилось в грубой и тонкой лести. Кинематограф сам себя хвалит, воспевая дни своей первой и потому самой сладкой славы. Колумнист «Нью-Йорк Таймс» Фрэнк Бруни, сравнивая оскаровское соревнование с предвыборной президентской гонкой, отвел артисту роль Митта Ромни, очевидно старомодной и слегка экстравагантной. Один мормон, другой француз, но обоих отличает тоска по доброму старому времени, когда все было понятно без слов и кончалось хорошо, в том числе и для кино, не знавшего конкуренции в те идиллические, докомпьютерные, доинтернетские времена. Вот что говорил об удостоенном 5 главных Оскаров артисте месяц назад в американском часе Борис Михайлович Парамонов.
Это игра с немым экраном, тонкая пародия на прошлое кинематографа. Великий немой, так сказать, вышел из гроба, и вот оказалось, что в этой эстетике можно до сих пор работать. Конечно, это стилизация, но художественное достоинство этого сочинения в том заключено, что в эту стилизующую игру включены все элементы фильма. Начнем с главного. Главный герой, вот этот сногсшибательный француз Дюжарнен, звезда немого кино со всеми вытекающими из этого последствиями. Внешне он сделан под Дуга Фербенкса. Это первое, что бросается в глаза. Этакий победительный широкоплечий брюнет, под ноги которого бросаются не только девицы, но и все стихии труда и обороны. Сюжетная линия такова. Немой актер лишается славы и контрактов, беднеет, опускается, вроде как готов покончить с собой. Но выясняется, что актриска, которую он в свое время запустил к звездам, помнит о нем, все еще влюблена в него и сохраняет весь его реквизит, купленный на распродаже его бывших достатков. И вот она в последний миг, как и положено, спасает его от самоубийства. Он остается жив, но не знает, что ему делать, голоса у него нет. И тогда она находит выход. Но ведь танцевать ты умеешь? Ну, конечно. И начинается пляска под лучшие синкопы джазовой эры. Это фильм о неумирании искусства, о громадных пластах культурной археологии. И сделан это тонко и со вкусом. Кино, в котором главное всегда быть впереди прогресса, оказывается, обладает собственной культурной памятью. И не забудем, что, пытаясь освоить и обыграть звук, кино родило жанр мюзикла. Текст был обыгран пением, а движение – танцем. Вот об этом и сделан фильм «Артист». Милое зрелище, являя тому же историю кино во всех его драматических и комических перипетиях.
Ну а теперь, пока Оскар оправляется от похмелья, мне хотелось бы поразмышлять о том, что он всем нам все-таки сказал на этот раз. Проецируя привычную схему на столетнюю биографию кинематографа, его можно разделить надвое. К первому относится немое кино. Оно умеет поражать, как Гриффит, влиять, как Потемкин, или смешить, как Чаплин. Нас могут восхищать находчивость или наивность сценария, выразительность позы или гримаса актера, экспрессия или назидательность монтажа. Но фундаментальная условность неговорящего кино слишком велика, чтобы мы могли его смотреть без исторического трепета. В египетскую статую трудно влюбиться. Но оказалось, что это все-таки возможно, и артисту это удалось. Другой современный этап кинематографической истории начался полвека назад рождением новой волны, когда кино открыло самодавлеющего автора, камера стала пером, а фильмы – средством режиссерского самовыражения. В 60-е для кинематографа наступило новое время. К несчастью, все мастера такого искусства, от Бергмана и Антониони до Кислевского и Олтмана, поумирали. Остался один фон Триер, но его изумительную меланхолию на «Оскар» не пустили. Признав заминку за паузу, «Оскар» обратился к историческому жанру, как это происходит каждый раз, когда автору нечего сказать нового. Он говорит о старом и по-старому, даже в 3D, как это сделал Скорсезе с Сахариновым, столь неожиданным для мастера жестокого кино, «Хранители времени», ставшим обладателем 5 малых «Оскаров». В терминах такой теории, если не относиться к ней слишком серьезно, артист – это гомер, а «Хранитель времени», послуживший ему основой мифы, правда, в пересказе для детей. Что же кажется Вуди Аллена, то его «Полночь в Париже» – машина времени, которая ездит взад-вперед на краденом у Хемингуэя бензине. В чем еще нет большого греха? «Обычные поэты заимствуют, большие воруют», — говорил Элиот, намекая на Шекспира. Как это делается, показал тот же Шекспир, но уже влюбленный, в фильме, удостоенном главного «Оскара» в 1999 году. На этот раз Вуди Аллен не добрался до вершины, ограничившись бесспорно заслуженной наградой за лучший сценарий. Но, по мне, его фильм самый симпатичный в нынешнем конкурсе. И это несмотря на то, что «Полночь в Париже» не совсем кино, скорее это диапозитивы, памятные мне из раннего детства, живые картины, которыми развлекались наши предки, жившие до кино и вернувшиеся в него с легкой руки Вуди Аллена. Прелесть его фильма в том «ах», который мы издаем, узнавая на экране Хемингуэя и Фицджеральда, Дали и Пикассо. Возможность самовольно распоряжаться историей, открытая и сенсационно использованная у Тарантино в «Бесславных ублюдках», здесь сведена к идиллии. Конфликта в фильме Вуди Аллена нет и быть не может, потому что его задача просто погрузить нас в сон о прошлом, безопасном, безобидном, ненастоящем и уже потому завидном. Неудивительно, что «Полночь в Париже» оказался самым успешным фильмом этого плодовитого режиссера. И это только начало. Кто же устоит перед соблазном неисторического кино, позволяющим войти в прошлое и побыть в нем? Хорошо бы с Пушкиным и Гоголем, Чеховым и Гилеровским, Блоком и Гумилевым. Беда в том, что единственный русский фильм, напоминающий «Машину времени», — «Хрусталев машину».